Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Греции эпохи архаики. Сегодня мы поговорим о важнейшем явлении в истории Древней Греции, а именно о великой греческой колонизации. Я этот термин уже употреблял ранее, сегодня мы его в полном смысле слова расшифруем. Греция. На первом самом уроке мы говорили о географии, физических особенностях и ресурсах Греции. И выяснили, что они невелики. И вообще-то, исходя из этих самых ресурсов, Греция не должна была стать чем-то значимым в истории Средиземноморья. И более того, после падения Крито-Микенской и потом Минойско-Ахейской цивилизации, Греция вообще-то оставалась нищей территорией, которое суждено было плестись в хвосте великих малоазийских империй. Ну, потому что она и территориально небольшая, очень. Ну, и в смысле природных ресурсов. Весьма небогата. Демографически она тоже вроде бы весьма небогата. А рядом есть Финикия. А рядом есть Великая Персия. Да, господи, это Греция по сравнению с Великой Персией. Ее вообще считаю, что ее нету. Потому что когда-то греки, ну, это уже в классическую эпоху, совершили поход в Малую Азию, который мы знаем по книжке «Анабазис» великого историка Ксенофонта. Так вот, они пешком прошли в 4 раза больше, чем греки себе физически представляли всю Вселенную. То есть, представляете, как невелик был вообще кругозор этих людей. Казалось бы, невелик. Просто потому, что не кругозор их был узок, а Персия была огромна, гораздо больше, чем мог себе представить грек. Но Греция сыграла в культурном смысле, экономическом смысле не меньшую роль, чем гигантская Великая Персия. Почему так произошло? Этому способствовала именно она, Великая Греческая колонизация. Я уже упоминал, что на периферии, то есть из самой Греции, выселилось и проживало где-то около 2 миллионов человек. По античным меркам это совершенно исполинское число. Сейчас у нас в ООН 193 страны члена и 2 страны-наблюдательницы. Это Палестина и Ватикан. То есть 195 получается, да? Ну, чуть-чуть меньше 200. Вдумайтесь, греки создали 700 стран, 700 государств. Не 200, 700. Вот это вот Греция, это 700 государств. Причем, да, они микроскопические. И по нынешним меркам даже на городской район-то не потянут в смысле населения. Но это государство в полном смысле слова. Самодостаточные, самоуправляемые, экономически независимые и связанные друг с другом единым языком и единой культурой. Греки уже тогда заложили огромный задел универсализма. Потому что где мы видим греков? А вот, внимание, от Каталонии испанской и Южной Франции до Египта и Ливии, и от Египта до Керчи и Тамани, и даже до Колхиды, до Грузии фактически. Вот это все зона расселения греков. Греки в ближайшую Италию расселились так, что она стала называться Великой Грецией. То есть весь юг Италии, почти вся Сицилия, Сардиния, остров Эльба и даже Венеция. Там были греческие колонии. Я даже, знаете, на память всех греческих колоний-то и не назову, потому что никогда их всех не помнил. Кроме того, мы далеко не все их знаем по именам. Потому что, вот, например, наше Черноморье, Таганрог, вот там был некий город, однозначно совершенно. Но он был смыт рекой, точнее, прошу прощения, не рекой, а движением Азовского моря, его просто залило и разрушило. Как он назывался, можно только гадать. Другие мы знаем несколько лучше. Некоторые были просто огромны по греческим меркам. Но, тем не менее, да, некоторые были богаты настолько, что даже их богатство вошло в поговорки и устойчивые выражения, которые дожили до современности. Сибарит. Сибарит – это человек, ведущий роскошный образ жизни, ни в чем себе не отказывающий. Правильно? Бывает сибаритствовать, роскошествовать. Это всего лишь от южноитальянской колонии Сибарис. Потому что Сибарис был настолько богатым городом, что вошел в пословицы и поговорки. Вторым по размерам после Афин и по богатству, наверное, после Афин городом были Сиракузы. Это греческая колония на Сицилии. То есть, совсем не город в Греции. Как так получилось? Почему получилось то, что Платон описывал весьма образно? Великий греческий философ Платон сообщал всем интересующимся, что греки подобны лягушкам, которые высыпают на все берега пруда или лужи. То есть, если мы посмотрим на Средиземное, Мраморное, Черное море как на лужу, то в самом деле греки обсели его почти по периметру. Вот как греки стали такими лягушками? Почему началась колонизация? И все ли можно считать колонизацией? Греки-мореходы. Сама земля к этому располагает. Вот мы знаем, что критская и критомикенская цивилизация, это протогреция, конечно, не сама по себе Греция, дала нам такой термин, как талассократия, примененный к данному государственному образованию гораздо позже. Но тем не менее, власть моря. Все они были прекрасными мореходами. Все они знали, как высадиться на чужом берегу. В Санторини есть отличные росписи. Тот самый остров, который погиб в результате извержения вулкана. Почти полностью погиб. Горожане, видимо, заранее сбежали оттуда. Как высаживались люди критомикенского периода на каком-то берегу? Высаживались. Они высаживаются с корабля, прикрывшись щитами, наставив копья, и уже штурмуют какой-то город. Ну, в конце концов, греки когда-то Трою завоевывали. И, видимо, успешно завоевали. То есть, корабль они знают, как куда-то доплыть и что-то захватить знают, и они знают торговлю. Более того, если мы еще раз посмотрим на географию, мы увидим, что к этому все буквально манит. Потому что куда бы вы ни поплыли, наверное, пошли, если говорить о корабле, у вас все время или почти все время на горизонте есть суша, потому что тысячи островов вокруг. И микенцы, а потом и минойцы, ахейцы очень много путешествовали на кораблях. Они отлично знали морские дороги. И они основывали некие поселения на берегах. Можно ли считать их колониями? Очень сильно вряд ли. И, наверное, это неправильно так называть. Это были эмпории. То есть, торгово-военно-логистические склады. Вот так вот. Эмпорий – это он и есть. Очень небольшой, усиленный крепостью форпост, где вообще-то нет самостоятельной жизни. То есть, туда, да, там, может быть, постоянно есть население, постоянные гарнизоны. Но они точно знают, что они часть, например, ставратных фив. И отнюдь не самостоятельное поселение. Это не совсем то же, чем занимались греки. Потом наступает, собственно, греческий период. И греки расселяются на восточную часть Ионического моря. Ионийские греки, которые поселяются в Малой Азии. Может быть, это уже великогреческая колонизация? Нет, это просто люди расселяются, вот куда они могут расселиться. Ведь мы же не говорим о славянской колонизации Руси. Но это просто вот было мало славян, стало их много, и они чуть-чуть дальше расселились, чем они были. А потом еще дальше. А вот что такое именно греческая колонизация? А это основание самостоятельных городов-государств, то есть полисов, на значительном удалении от метрополии. Это не простая экспансия, расширение за счет увеличения народонаселения, а это именно отъезд целых гражданских коллективов на выселки. Кстати говоря, собственные колонии греки так и называли выселки. По-гречески очень смешное слово «апойкии». Вот в апойках этих самых, в апойках греки-то и жили в огромном количестве. Почему греки переселялись куда-то? Понятно, где-то было интересно торговать, добывать какие-то драгоценные металлы, но что заставить людей двинуться туда не в качестве основания импории, то есть там вахтовым методом поработал, а потом уехал домой, богатый, что заставляет их переселиться навсегда. Понятно, что самые разные причины. Во-первых, может быть жестокий голод. И полис просто загибается. Вот все, умирают люди с голоду, выжить невозможно. Значит, что нужно сделать? Сесть на корабли и уехать туда, где получше. Искать лучшие доли. Это вполне возможная причина, и она зафиксирована в письменных источниках. Второе. Проигрыш политической партии. Вот была политическая партия, которая сражалась за власть, например, в Милете, это ионийский греческий очень большой город, или в Афинах. И она проиграла, и это все превратилось в то, что всему вашему роду, точнее, родам всей вашей партии есть угроза для жизни. Так, может быть, лучше уехать? И вот они садятся на корабли и уезжают. Третья причина – это военное поражение. То есть, какой-то части населения лучше уехать. Причем сразу большим коллективом, потому что здесь вот нас сильно побили. Нужно спасаться. Это три причины, которые лежат буквально вот под носом. Есть и четвертое, вполне очевидно на самом деле, но менее очевидное, чем три вышеперечисленных. Это избыточное экономическое население, вызванное техническим прогрессом. Вот крестьяне получают железный плуг. Начинают обрабатывать больше земли. Появляется возможность возделывать виноград и оливки. Появляется больше овец. Появляется больше еды. А значит, у людей появляется больше детей. Они просто больше могут прокормить. Но даже большая Аттика – это все равно очень небольшая территория. И вот у вас есть папа, глава рода, у которого два сына. И он берет и оставляет сыновьям собственную территорию, которую он владеет, 100%. Поделенные на 50% младшему и старшему. А у каждого из двух сыновей по два сына, и они оставляют каждому уже по 25% исходной земли. Но мы понимаем, что так делить землю бесконечно нельзя. Она, в конце концов, уменьшится в каждом отдельном случае настолько, что перестанет вас кормить. Потому что на 6 сотках можно выращивать картошку и клубнику чуть-чуть. Но чтобы прокормить крестьянскую семью, нужно 1,5 гектара на человека. То есть кусок земли 100 на 150 метров на одного едока. Вот это вот минимальный прожиточный минимум крестьянина. Вот у вас семья из 5 человек. Стало быть, вам на каждого едока нужно по 1,5 гектара минимум. Значит, 7,5 гектара. Ничего такого кусочек, правда? Ну, а земли в той же Аттике больше не делается. То есть, можно распахать сложные какие-то земли, которые раньше невозможно было распахать. Есть резервы внутренней колонизации, но масштабы их ничтожны. И вот в Аттике кончается земля. А дети продолжают рождаться. И куда их девать? И вот формируется некое избыточное население, которое по-любому из перечисленных выше поводов. Там экономическое нестроение, политические амбиции неудовлетворенные. Выплескиваются наружу, афиняне уезжают куда-то, где основывают колонию. Чем отличается греческая колония от любой другой? Это самостоятельный, чаще всего самостоятельный город. Это не колония в смысле, например, Британской империи. Ну вот что, куда далеко ходить, это классическая колониальная страна. Все колонии подчинены центру, так или иначе. У них есть больше прав или меньше прав, но есть центр в метрополии, на Британских островах. Греческая колония чаще всего самостоятельна, потому что греки, ну вот скажем так, 200 греков – это уже готовый город. Потому что это готовый гражданский коллектив, который сразу выберут себе магистратов, образуют демократию, народное собрание и заживут. Именно поэтому, между прочим, греческая колонизация оказалась настолько долгоиграющей и настолько чудовищно цепкой. У нее не было единого центра, никто не приказывал никому ехать в колонии. Это было народное низовое творчество. И они не зависели от центра, потому что они были самоуправляемы. Хотя всегда или почти всегда сохраняли с собственным центром, собственной метрополией самые братские и дружественные, теплые связи. То есть всегда житель Коринфа, уехавший, например, в Пятикуссы, это город на острове Искья в Южной Италии, уехавший в Пятикуссы, вот он знал, что он коринфянин. И если вдруг эти пятикуссы накрывались медным тазом по какой-то причине, он всегда в первую очередь бы поехал бы к братьям коринфянам. Или в коринфскую же колонию, которая была, конечно, далеко не одна, или домой в Коринф. И коринфяне знали, что торговать они будут со своими коринфскими братьями в Пятикуссах. Потому что это же родственники. И между метрополией и колониями всегда сохранялись очень теплые чувства. Ну, а, повторяюсь, почти всегда бывали разные случаи, конечно же. Как выглядела греческая колония? А вот они все почти одинаковые, это прям даже удивительно. Греки приезжали на некое место и сразу обносили город стеной. То есть, сами они жили поначалу в землянках. Мы это хорошо видим, например, на острове Березань. Это когда-то был мыс, теперь отделенный от остальной суши проливом. Когда-то был полуостров, и там располагался понтийский город Борисфен на Понте Эвксинском, то есть на Черном море. Собственно, Березань и происходит от слова Борисфен, судя по всему. Это уже потом, через много-много веков, в средние века, это славянское население так это переначало, потому что Борисфен неудобно произносить, а Березань удобно и похоже на слово береза. Так вот, Борис Фен, стена уже есть, а живут греки в землянках при этом. Это было нормальное явление. Сначала закрыться от всех окружающих, мало ли что. И только потом внутри стен строить город. Город всегда сразу при помощи народного собрания делился на участки, которые полностью отражались в делении сельхозучастков вне стен города. Это были параллельно перпендикулярные улицы, как американцы бы сказали, стрит и авеню, ориентированные по сторонам света, между которыми располагались прямоугольные кварталы. Причем ранние архаические греческие кварталы всегда на археологическом плане узнаются тут же. Они очень длинные и очень узкие. То есть, там буквально, наверное, шириной в два дома. Дом это, опять же, не совсем точно. Это дом с усадьбы, с небольшой. То есть, есть внутренний дворик, вокруг которого, собственно, располагается дом, какие-то хозяйственные пристройки, обязательно женский дом, если мы говорим об Афине или об Афинах или Спарте, например, да и не только. Ну, потому что есть мужской дом, а есть женский дом. Мужчины в женский дом вообще обычно не ходят. А женщины в мужской, потому что это нехорошо. В женском доме живут дети до 4 лет включительно. Там живут женщины, туда же, собственно, приходят мужчины для продолжения рода ночью. Иногда на женскую половину дома заходить в другое время и по другому поводу было нехорошо. И более того, женщины и мужчины жили настолько порознь, что, видимо, у женщин даже было несколько отличный от мужского греческий язык. Это были такие два не совсем слитных общества, как бы это странно ни показалось. То же самое происходило и в колониях. Вот узкий квартал, шириной в два дома, ограниченный с четырех сторон улицами. И точно так же формировалась сельская округа из узких прямоугольных наделов земли. Уже в конце архаики, в начале классики, стали делать наоборот такие подквадратные наделы и подквадратные кварталы в домах. И тут же строится что? Агора, где происходит народное собрание, и там же где-нибудь рядом строится храм, посвященный богу-покровителю данной территории. Заметьте, бог-покровитель очень часто самый разный. Мы привыкли, что у греков начальник Зевс, ну, если кто хоть как-то знаком вообще с античной мифологией, он сразу скажет, что главный бог – это Зевс. Но это отдельная история по поводу богов, героев и всего остального, греческой культуры. Так вот, таким образом устраивается земля. И с собой греки стараются принести ту самую греческую триаду, а именно мягкая пшеница, мягкое зерно, пшеница мягких сортов, оливки и виноград. Вот куда бы они ни приехали, оно есть. И сразу возникает ответ, зачем они ехали. Так потому, что богатая земля, там они будут заниматься хорошим сельским хозяйством вместо бедной Греции. И это отчасти правда, потому что Сицилия, юг Италии, ох, это не просто богатые земли. Это для греков, которые вообще-то привыкли жить между гор, куда вообще пойти, где пойти-то некуда. Вот они приехали в Италию и так обалдеть должны были от того, что там все растет, там нет зимы по-настоящему. Там есть удивительное чудо. Термические источники. Вы зимой можете получать из земли горячую воду. Причем, кстати, вот Пятикуссы, остров Искья, там горячие источники настолько бодрые, что даже зимой, купаясь в море, местные сразу говорят, вот за тот камень не плавай, ты там просто сваришься. Настолько там горячая вода. Так вот, в Южной Италии это хорошо. Но греки-то зачем-то поехали куда? На Черное море. Для нас Черное море это курорт, для греков это был крайний север мира. Вообще-то. Потому что Борей это северный ветер. Если что. И вот основываются колонии типа Борисфена, например, на полуострове, теперь на острове Березань. В Таганроге вообще на Азовском море основывается поселение. И многие-многие-многие другие, мы отдельно о них как-нибудь поговорим, если будет время персонально, о греческих колониях на территории России, Украины, Румынии, Молдавии, Грузии. Словом, на территории Советского Союза бывшего. А что там в Крыму? Да в это, между прочим, время это античный климатический пессимум. Было очень холодно. В Крыму выпадает снег регулярно. Причем много снега. И там вообще, например, на Тамане не растет виноград. Сейчас Тамань – это советская Шампань, потому что там и виноград, и вино, и винодельные заводы. В то время, а греческая колонизация начинается в 8-7 веках, там виноград не растет вообще. Страбон писал уже, когда потеплело, что виноград нужно на зиму закапывать землей. Это же стелющиеся растения, это просто физически можно сделать. Иначе он померзнет. И там до сих пор не вызревают нормальные оливки. То есть греческое триада вообще не срабатывает. Куда они поехали, спрашивайте, зачем? Что они там кушали? Кушали они там поначалу ячмень, потому что местные тавры, скифы-землепашцы, миоты, то есть местное население берегов Азовского моря, Крыма и степей причерноморских, высаживали ячмень, им же в основном и питались. Поэтому греки питались ячменем. Ну, понятно, везли с собой и скот они. Греческие и, в первую очередь, малазийские, то есть ионические, козы, бараны разъезжались везде, где только жили греки, они очень любили их кушать. И делать из козьего молока сыр, как мы помним. Впоследствии греки скрестят, собственно, греческую пшеницу с местными сортами, и появится морозостойкая пшеница, несколько худшего качества, чем привыкли греки, но и пшеница там тоже будет в обязательном порядке. Ну, они что, голодать поехали? Без вина, без оливок, которые завозить придется из метрополии, и еще и поганым хлебом. Ну, это же не здорово, правда? Вот зачем они поперлись на Черное море? А на Черное море они поперлись за железом. Потому что в Греции есть железо, и вообще мы помним, что железо есть почти везде. Его много. Но болотная руда, руда чаще всего добываемая из песка, она очень плохого качества. Ее можно использовать как какой-то грубый инструмент, как сырье для изготовления грубого инструмента. Но для качественного инструмента, тем более оружия, такое железо категорически не годится. Да, при помощи неких шаманских плясок и очень нетехнологичных многочисленных операций можно самое паршивое железо превратить в приемлемую сталь. Но это чудовищно долго, чудовищно трудоемко и очень дорого. Поэтому всегда хотелось хорошей руды. Ну вот на другом конце географии, в Японии, хорошей руды просто физически не существует. Японцам приходилось выкручиваться с тем, что есть. А греки были более свободны в выборе. И поэтому, например, березань и, например, вот те самые пятикуссы, искья. Если посмотреть на археологические слои, мы обалдеем, они вообще не отличаются. Почему? Да потому что там добывали железную руду, очищали ее от шлаков методом выжигания и ковали из нее металлические слитки, которые потом или торговали, или пускали непосредственно в дело. Там стоял дым коромыслом круглые сутки века подряд. Причем, если мы посмотрим на итальянские острова, так там есть острова, правда, не греческие, а этрусские, где шлаковые отвалы составляют мощность глубиной 12-15 метров. То есть, это такое ощущение, что там работал современный металлообогащающий комбинат какой-то. Это вот всего лишь за столетие греки или этруски там набили такое количество железа. Потрясающе, правда? Вот железо это было невероятно важно. Именно за счет железа поднимаются эти колонии. Многие вспомнят, что вообще-то греки были работорговцы и торговали рабами. И это правда. В дальнейшем, уже в классической Греции, работорговля станет, ну и в поздней архаике, работорговля станет очень важной экономической составляющей колонии. То есть, рабов привлекают буквально по всей Греции. В том числе из Черного моря. Но в начале архаики, конечно, это не так. Там есть упоминания на каких-то свинцовых печатях, что я посылаю на корабле домой, ну, скажем, в Афины или в Милет, я посылаю там, 15 мер зерна, 2 меры железа и 3 рабов. Ну, вот как-то вот так вот. Или одного раба. То есть, это в то время не была статья торговли, ради которой стоило бы вообще куда-то отправляться. В это время рабский труд не имел столь решающей роли в экономике, если мы говорим о Греции. Поэтому нет, ехали они в первую очередь, конечно, за железом и для того, чтобы торговать товарами метрополии. И что еще очень важно, это рыба. Нельзя недооценивать, что такое в Причерноморье рыба для греков. Потому что в Греции нет своих больших рек, а в Черноморье очень много рек. Там огромная река Дунай, просто гигантская река Дунай туда впадает. Там тебе неподалеку Дон, там тебе и Танаис, Днепр, Днепро широкий. А там что? А там качественная, хорошая, благородная речная рыба. Осетровые и карповые, которые вообще-то грекам, судя по всему, сносили голову своим вкусом. Что такое осетр? Усилиями современных капиталистов мы вообще осетров скоро не увидим. В Волге уже осетра не найти, по большому счету. А где-нибудь на Березане или в Мирмекии, в древнегреческих колониях на Черном море. Вот я сам видел в археологических отчетах жаберные крышки осетров размером с две мои головы. Вот такие вот. Вы представляете, какого размера это рыба? Это акула вообще-то, а не рыба. То есть, огромный просто запас мяса, икры, рыбьи кости. Короче говоря, ценнейший продукт. И очень для греков вкусный, потому что необычный. Ну, я про карповых молчу. Карповые рыбы, в принципе, очень вкусные. Их останки массово, супермассово находятся в составе археологии причерноморских колоний. Как формировались колонии? Казалось бы, логично следующее. Вот смотрите, есть некий греческий полис. Вот мы все время говорим про Афины, пускай будут Афины. Где-то там на горизонте островок. Вот, значит, мы с группой товарищей на 5 корабликах сели, доехали до островка, поселились там. Потом у нас родилось много детей, нам их девать некуда. И мы с детей послали на следующий островок. И так постепенно мы дошли до крайнего северо-востока и основали колонию где-нибудь в Таганроге или в Херсонесе Таврическом. Это, правда, относительно поздняя колония, 5 века, 424-421 годов до нашей эры. Ну, хорошо, в Херсонесе. Или в Ольвии. Счастливая, значит, Ольвия. Так город назывался. Кстати, их было два. Одна есть Ольвия итальянская, а другая Ольвия черноморская. Но нет, на самом деле все выглядит категорически не так. Хотя логично было бы предположить, что оно было именно так, как я описал. То есть постепенное расширение во все стороны. Ни в коем случае. Греки доплывают всегда до каких-то невероятных расстояний от метрополии. И там, куда добраться сложнее всего, и основывают колонию. Потому что Березань, Борисфен, вот поселение на месте Таганрога, они, поселение на современном острове Змеиный, Лекка античная, это очень дальние выселки, опойки, до которых труднее всего добраться. И вот греки селились там, и только потом начинали колонизировать то, что поближе и попроще к колонизации. То есть, они сразу замахивались на огромное расстояние. В данном случае простая житейская логика вообще не срабатывает. Кстати говоря, это всем большое предостережение при изучении истории. Никогда не думайте, что человек, который жил 500, 2000, 3000 лет до вас, думает точно так же, как вы. У него могли быть совершенно иные резоны, которые мы, как историки, или люди, претендующие на то, чтобы разбираться в истории, обязаны вскрыть. И только тогда можно говорить о какой-то логике. Они могли думать совсем не так, как мы. На примере великой греческой колонизации мы однозначно видим, что они думали совсем не так, как кажется нам правильным. Что же дальше? Греческая колонизация происходила в четырех главных направлениях. Это на запад, в сторону Италии, Сицилии, Корсики, Испании, Юга Франции. Это на юг, в сторону Африки. Киренайка – это огромная территория, на территории современной Ливии, вдоль Средиземного моря, где были построены несколько греческих полисов. Лучшие из них, самые красивые из них – это Кирены, разумеется, почему вся территория называется Киренайки. Кстати, там выращивали, помимо всего прочего, удивительное растение, которое попало на киренайкские монеты. Укроп там выращивали. Точнее, не совсем укроп, а такое зонтичное растение, которое на укроп похоже. А ныне оно полностью вымерло. И этой приправой торговали по всему Средиземному морю, торговали в Черном море, торговали в Азовском море, торговали в Красном море, в конце концов. Вы представляете, что за укроп это был, если он попал на аверс целой монетной системы. Навкратис – это город в дельте Нила. Навкратис буквально переводится как «морская победа». Не очень понятно, когда он точно основан. Считается, что при фараонах 25-й династии якобы один из фараонов, там разница лет в 100 между фараонами, которых разные источники называют, разрешили грекам поселиться в собственной дельте. Но, судя по всему, это мы прям, судя по всему, видим в археологии, Навкратис был основан не совсем так. Просто на этой территории высадилось очень много вооруженных греков. Слишком много. И поэтому фараон тут же сообщил ему, что разрешает им поселиться. То есть фараон в самом деле разрешил, но сначала туда пришло очень много вооруженных мужиков со щитами и копьями. Когда куда-то приходит много вооруженных мужиков, им лучше разрешить, чем не разрешить, потому что в противном случае они это что-то сами себе разрешат. Ну или, по крайней мере, попытаются. Может быть, неприятно. Вот, значит, Киренайка и Навкратис на юге. Что мы знаем на западе? На западе Массилия, Марсель. А на западе Неаполь, знаменитый итальянский город, но это всего лишь Неополис, то есть Новгород, говоря по-русски. Сиракузы мы их уже упоминали, Кумы, огромный, очень богатый, до сих пор, ну, конечно же, античные развалины, но до сих пор невероятное впечатление производящий город, это Кумы. Все это в будущем будет завоевано римлянами. Ну и следующее направление, разумеется, это северо-восток, это Черное море. Сначала Мраморное море, потом Черное море, потом Азовское море. Самая знаменитая колония в этом направлении, это, конечно, не Херсонес, это не Ольвия, это не Мермекии, при всем уважении, не Фанагория, при всем уважении к данным поселениям. Нет, ни в коем случае. Это Византий, который впоследствии даст имя Восточной Римской империи, которую мы знаем как Византию, а сам Византий превратится в столичный город Царьград, город царя, Константинополь, Константинополис, город Константина Великого, который станет центром тысячелетней империи, которая падет только в 1453 году нашей эры. Вот это тоже греческая колония когда-то. Что еще можно сказать о греческой колонизации? Она дала невероятное распространение греческой культуры. Потому что все эти города были объединены единой культурой, по крайней мере, пониманием единой культуры, единым языком и очень схожей религией. То есть, в любое место Средиземного моря грек мог приехать и оказаться как дома, потому что не существовало какого-то такого ярко выраженного спартанского полиса или ярко выраженного коринфского полиса. Это были греческие полисы, где любой грек мог натурализоваться. Более того, если мы посмотрим на этнический состав некоторых колоний, они были смешаны. То есть, собирался коллектив из Афин, Коринфа и Спарты, и вот эти три коллектива основывали отдельный город, уже как единый город. Это уже не Спарта, не Афины, не Коринф. Это совершенно самостоятельная государственная единица. И это да, это основа универсализма. Потому что греку совершенно не важно было, где жить. И более того, было совершенно не важно, кого считать греком. Если он говорил на греческом, обладал ярко выраженными греческими чертами культуры, ну так он тогда и есть грек, что тут, собственно говоря, придумывает. То есть это член самоуправляемого демократического полиса, который говорит по-гречески. Это уже грек. А значит, они могли бы вобрать в себя совершенно разные населения, создав какие-то гигантские имперские образования. То есть для этого у греков было почти все, кроме одного. Это дало гигантскую устойчивость их культуре, гигантскую, как бы это сказать, всеядность, потому что римляне же потом восприняли полностью культуру греков, совсем полностью, и открыто называли греков своими учителями, ну, потому что культура универсальна. Для этого была военная сила, греки были невероятно сильны военно, и в первую очередь, конечно, сильны на море, потому что на море не умудрялись соперничать, даже с Финикией. Это еще один источник средиземноморской колонизации и морской власти. Ну, собственно, Финикию почти полностью вытеснили из Сицилии греки. А чего не было для создания единого государства? Так единого центра. Потому что греки не могли договориться даже на территории, собственно, Греции. Что уж там говорить обо всех этих колониях. Да, выплеск был огромный. 700 государств. Тысячи километров освоенных, но нет, единого центра нет. И никогда, собственно, под властью грека не будет единой страны. Единую страну из греков сделает очень ненадолго только Александр Великий. Но это будет гораздо позже, уже после эпохи классической Греции. Мы же пока продолжаем исследовать историю архаики. В следующий раз поговорим о культуре. Оставайтесь с нами.